чтобы завтра снова травить этот город? Чтобы завтра отравить всю страну? Весь мир?»
«Нервы, нервы!»
— говорил Николайчик, оттаскивая Шубина в сторону.
«Погоди, пускай выговорится», — сказал Силантьев.
«Я выговорюсь не здесь», — сказал Шубин. «Я выговорюсь в Москве».
И в этот момент он уловил перемену в гуле, наполнявшем зал. До этой секунды гул был сочувственным, потому что почти все, кто стоял там, были потрясены бедой, какими бы куцами ни были обломки их моральных устоев. И Шубин пользовался их молчаливым сочувствием. Но в тот момент, когда он произнес слово «Москва», он стал чужим.
«Ну что ж», — сказал Силантьев, — «в Москве ты выговоришься. Ну, посмотрим, кому из нас поверят».
«Поверят»,
— сказал Шубин,
— «поверят».
«А я бы хорошо подумал, прежде чем делать выводы», — сказал Силантьев, все еще владея собой. «Что ты видел здесь? Где ты прятался, когда мы все в одном порыве ликвидировали последствия аварии?»
«Я был там же, где ваш товарищ Гронский», — сказал Шубин.
«Все ясно», — сказал Силантьев и даже улыбнулся. «С крыши наблюдали, как туристы. Хорошо еще, что мы успели вертолет организовать. Это там Спиридонов погиб?»
Но вопрос был обращен не к Шубину, а к Гронскому. Гронский вдруг подтянулся, словно вспомнил роль, которую должен был донести до публики.
«Обстоятельства гибели товарища Спиридонова загадочны», — сказал он. «Пока я организовывал спасение женщин, товарищ Шубин с группой мужчин должен был вынести раненого Спиридонова на крышу. Шубин появился на крыше один, со своей любовницей».
«А, он и любовницей обзавелся. Ничего себе моральный уровень!»
Силантьев поглядел на часы.
«Разберитесь», — сказал он. «Слава богу, мы здесь не на пожаре. Таких вещей я никому не спускаю, Шубин. Ты мог вести себя трусливо, мог бежать в Москву и строчить доносы, но смерть моего старого друга Спиридонова я тебе лично никогда не прощу».
«Все это ложь», — сказал Шубин. «И вы знаете, что это ложь!»
«Я знаю то, что мне докладывают», — сказал Силантьев.
И он пошел к выходу из комнаты. На пороге наткнулся на забытую там куклу, наподдал ее начищенным ботинком.
«Все это полная чепуха!»
Шубин пошел за Силантьевым, не в силах совладать с желанием оправдаться, объяснить. Шубина никто не задерживал. Когда он проходил мимо генерала, тот сказал: «Я бы на вашем месте здесь не оставался». И прежде чем Шубин смог ответить, он быстро отошел от него и приблизился к офицерам, что стояли у двери в видеосалон. Шубин шел вслед за Силантьевым, в редеющей толпе штабистов, и с каждым шагом желание поговорить, убедить Силантьева испарялось. Силантьев не будет его слушать. Но что делать? Может взобраться на товарный поезд? Они проходят тут. И на платформе попытаться доехать до соседнего города? Нет, лучше попробовать аэродром. Туда прилетают самолеты, аэродром открыт. Надо будет пробиться к летчикам, уговорить их. Рассуждая так, Шубин вышел на лестницу и увидел, что Силантьев с Гронским и приближенными уже сошли в нижний зал и направляются к двери. Но как добраться до аэродрома? На какой-нибудь машине? Надо поговорить с генералом. Сейчас, когда Силантьева нет, генерал может помочь. Ему лично катастрофа вряд ли чем-то грозит. Наоборот, он сразу принял меры, и Шубин может это подтвердить. Шубин хотел вернуться в видеосалон, но тут услышал внизу крики. От дверей вокзала к Силантьеву и Гронскому кинулась девушка в развивающемся пальто. Неумело, в вытянутой руке она держала нож. Черные свалявшиеся волосы гривой окружали ее маленькое лицо. Свет люстры отразился в больших очках.
Гронский отпрыгнул назад, за Силантьева, а тот закрылся большим портфелем, который нес в руке. Нож не сильно ударился в портфель, скользнул по нему и со звоном упал на каменный пол. И тут же на девушку со всех сторон накинулись несколько мужчин и повалили ее на пол. Мелькали руки, и непонятно было, чего они хотят — избить ее, связать или вытолкнуть. Мешая друг другу, они подняли девушку с пола, заломили руки за спину. Она билась, кричала что-то. Шубин узнал в ней робкую Наташу из книжного магазина. Он не слышал, что она кричала, потому что кричали все. Но слова Силантьева, выдержки которого можно было только позавидовать, донеслись до Шубина.
«Сумасшедшая! Бывает! Вы с ней осторожнее! Нервный стресс! Вызвать врачей!»
И Силантьев продолжил движение к машине. Гронский отстал. Он, видно, совсем расклеился. Николаеву пришлось вернуться за ним. Он повел Гронского к выходу, поддерживая под локоть. Около девушки уже были медики, те, что курили внизу. Они повели ее куда-то в сторону. Зал опустел. Только шестерка плотников о чем-то разговаривал с милиционером. Шубин был бессилен. По крайней мере, Наташиной жизни ничто не угрожало. Она жива, все обойдется. Успокоив себя, Шубин пошел обратно. В видеосалон его не пустил солдат, что стоял за дверью.
«Мне нужно поговорить с генералом Мелконяном», — сказал Шубин.
«Нельзя».
Шубин пытался заглянуть в видеосалон через плечо солдата.
«Мелконян!» — закричал он. «Мне надо с вами поговорить!»
И в этот момент сильная рука рванула его от двери. Он еле удержался на ногах. Перед ним стоял лейтенант милиции, такой же небритый, как сам Шубин. Рядом еще один милиционер и шестерка плотников.
«Этот?»
— спросил лейтенант у Плотникова.
«Этот».
«Пошли, гражданин, вы задержаны», — сказал лейтенант.
«Почему?»
— спросил Шубин.
«Пошли, разберемся».
Шубин обернулся, но Мелконян не вышел. Солдат, держа автомат у груди, равнодушно смотрел вслед Шубину. По его лицу бегали сполохи от веселой надписи «Видеосалон». В станционной милиции лейтенант потратил на разговор с Шубиным минуты три. Его успели проинструктировать. Он потребовал у Шубина документы. Документов у Шубина не было, потому что их не вернул старшина. Об этом лейтенант, видно, уже знал. Затем лейтенант сказал, что товарищ, называющий себя Шубиным, задержан по подозрению в убийстве руководящего работника Спиридонова С.И. этой ночью в гостинице «Советская». Логика в этом тоже была. А идея, как решил Шубин, принадлежала самому Силантьеву. «Можно спорить». И даже отбрехаться, если тебя обвиняют в хулиганстве, скандале и даже оскорблении вышестоящих лиц. Но с убийцами, особенно в чрезвычайном положении, ведут себя строго. Шубин пытался объясниться, но лейтенант слушал его равнодушно и устало, будто только и ждал, когда Шубин замолчит, чтобы заснуть. Он сказал: «Я бы вас к стенке поставил». И Шубин замолчал. Не исключено, кто-то мог посоветовать измученному лейтенанту поставить этого бродягу к стенке при попытке к бегству. Лейтенант сам отвел Шубина в камеру, единственную камеру вокзального отделения милиции. Он шел сзади, вынув пистолет, и Шубину казалось, что лейтенант раздумывает, не прибавит ли Шубина к числу жертв катастрофы. Лейтенант никогда не поверит, что его арестант, заложник Силантьева, Гронского, всей этой благопристойной банды, что трясется не от чувства вины или боли, а от страха за свои шкуры. Дверь в камеру громко захлопнулась. Под потолком горела тусклая лампочка, возле нар лежало на полу человеческое тело. И Шубин даже не стал возмущаться этим, понимая, что у лейтенанта и тех милиционеров, что остались в городе, достаточно дел и без выволакивания трупов из КПЗ.